Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. На парламент Канады было совершено нападение. Протестующие пришли к резиденции главы Гонконга. ВОЗ объявила о начале испытаний вакцин от Эболы. На парламент Канады в среду была совершена атака. Несколькими днями ранее еще один мужчина совершил наезд на автомобиле на двоих полицейских. Обоих нападавших застрелили. Как сообщается, оба исповедовали радикальный ислам. Премьер-министр страны пообещал усилить безопасность.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер в своем телеобращении объявил, что атаки на канадские парламенты полицейских, произошедшие на этой неделе, не запугают страну.
Пусть не будет никакого недопонимания. Канаду никогда не запугают. На самом деле, это поможет нам укрепиться и удвоить усилия, а национальным агентствам по безопасности предпринять все необходимые шаги, чтобы определить угрозы и противостоять им ради безопасности Канады.
В среду неизвестный открыл стрельбу около правительственных зданий. В результате был застрелен полицейский, охранявший мемориал жертвам Первой мировой войны. После этого нападавшему удалось проникнуть в здание парламента. Перед тем, как нападавший был ликвидирован, очевидцы услышали около полусотни выстрелов. В это время премьер-министр страны как раз находился внутри. Позже он назвал преступника террористом. Стало известно имя нападавшего – Мишель Зихав Бибо, гражданин Канады с алжирскими корнями. Как сообщается, он исповедовал радикальный ислам. Ранее 20 ноября неизвестный мужчина сбил на своем автомобиле двух канадских военнослужащих. Один солдат погиб, второй получил тяжелые телесные повреждения. Полиция застрелила злоумышленника. По данным правоохранительных органов, он также был исламистом. Сразу после атак на парламент центр Оттавы был оцеплен. Однако позже оцепление было снято. По заявлению сил безопасности, нападение стало для них неожиданностью.
В Гонконге продолжаются продемократические протесты. В среду часть демонстрантов отправилась к резиденции главы региона, чтобы в очередной раз потребовать его отставки и осудить его последнее публичное заявление. Остальные активисты продолжают оккупировать улицы в центре. В среду продемократические протестующие в Гонконге пришли к дому главы администрации региона Лян Чжэнина. На митинг у ворот его резиденции собралось около 200 человек. Людей возмутило последнее высказывание политика. Лян Чжэнин заявил, что открытые выборы в Гонконге, которых требуют протестующие, невозможны, в том числе из-за бедных. По его словам, в регионе проживает слишком много людей с низким уровнем дохода, и именно они стали бы доминантной силой в голосовании, что являлось бы катастрофой. Активисты возмущены подобным заявлением и продолжают требовать от главы администрации уйти в отставку.
Он глава администрации Гонконга, и делать подобные заявления для него, по-моему, очень постыдно. Какой еще политик, какой еще глава государства в мире может сказать, что малозарабатывающие люди – это препятствие для всеобщего избирательного права?
Тем временем основная часть продемократических демонстрантов продолжает оккупировать гонконгские улицы в центре. Протесты длятся уже почти месяц. Люди требуют прямых выборов главы Гонконга вместо того, чтобы кандидатов на пост отбирал Пекин. Недавно среди активистов появился звезда американского джаза, саксофонист Кенни Джи. Вскоре после этого Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением. Оно выразило надежду, что правительства других стран и иностранные граждане не будут вмешиваться во внутренние дела Китая, оказывая поддержку движению «Оккупируй центр». К слову, Кенни Джи очень популярен среди китайцев на материке. В прошлом месяце он выступил там с 4 концертами, включая один в Пекине. Напомним, до 1997 года Гонконг был британской колонией. Потом был передан под управление КНР с условием, что получит статус специального административного района по принципу «одна страна, две системы». Благодаря этому регион пользуется относительными свободами, которых нет в материковом Китае. При этом на протяжении всех этих лет многие гонконгцы продолжают обвинять коммунистические власти в Пекине в том, что те пытаются внедрить здесь свое политическое и идеологическое влияние. На этой неделе был объявлен лауреат правозащитной премии Сахарова. Им стал врач из Конго. Давайте посмотрим.
Премия «За свободу мысли» имени академика Сахарова этого года присуждена конголезскому врачу-гинекологу Дени Муквеге. Он специализируется на помощи жертвам групповых изнасилований, которым нередко подвергаются женщины и дети в ходе военных действий в его стране. О своем решении Европарламент объявил во вторник в Страсбурге.
Дамы и господа, конференция президентов Европарламента приняла решение наградить премией Сахарова 2014 доктора Муквиге из Демократической Республики Конго, человека, который борется ради защиты людей, особенно женщин. Конференция президентов голосовала анонимно.
На родине в Конго этого врача называют добрым ангелом Букаву. 59-летний Муквиге – сын протестантского пастора. В городе Букаву он основал больницу, где жертвам сексуального насилия оказывают медицинскую и психологическую помощь. На врача-гинеколога Муквиге выучился во Франции. Первая основанная им больница в Конго была разрушена во время Первой Конголезской войны. Пациентов убивали прямо в койках. Доктор бежал в Букаву, где основал другую клинику в палатках. Но ее тоже разрушили. Врач не сдался и снова начал все сначала. К нему в госпиталь начали поступать женщины после варварских групповых изнасилований. Тогда он понял, что это не единичные случаи, а специальная тактика конголезских повстанцев. Таким образом, они насаждали людям страх, заставляя их в панике бежать из деревень. В последние годы военные действия в восточных регионах Конго возобновились. Число пострадавших женщин снова возросло. 2 года назад Дени Муквиге обратился к мировым лидерам, чтобы они помогли справиться с трагедией в Конго. Вскоре его попытались убить. В настоящее время миссия ООН в Конго гарантировала врачу безопасность, и он продолжает работу. Премия Сахарова в размере 50 тысяч евро будет вручена Муквиге в Европарламенте 26 ноября. Напомним, среди двух других номинантов на престижную награду были активисты украинского Евромайдана и азербайджанская правозащитница.
В ближайшее время специалисты начнут проводить клинические испытания вакцин от Эболы. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения. Подробности далее. Испытания перспективных вакцин против вируса Эбола начнутся уже в ноябре. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщила помощник генерального секретаря ВОЗ по вопросам инноваций и систем здравоохранения Мари-Поль Кини. По ее словам, в клинических испытаниях будут использоваться 2 вакцины. Это ЧЭД-ЭБО, созданная британской компанией GlaxoSmithKline, и VCV-ЭБОВ, разработанная специалистами Агентства общественного здравоохранения Канады в Виннипеге. Доктор Мари-Поль Кини говорит, что необходимо получить данные о степени безопасности и оптимальной дозе экспериментальных лекарств.
Эти испытания начнутся в ближайшие 2 недели. Мы ожидаем первых результатов от этих вакцин. Конечно, испытания будут продолжаться от 6 месяцев до года. Однако первые данные о безопасности, иммуногенности и оптимальной дозировке лекарств появятся к концу этого года, в декабре.
Клинические испытания пройдут в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Мали, Габоне и Кении. В них будут участвовать около 500 добровольцев. На основе полученных данных в январе крупные клинические испытания планируют начать в Западной Африке. Лекарства от Эбола разрабатывают также и компания Inovio Pharmaceuticals и Johnson & Johnson. Также известно, что над созданием вакцины работают и российские вирусологи.
Мы знаем, что вакцины также разрабатываются в России, поэтому мы находимся в контакте с русскими, чтобы знать, когда они будут доступны для испытания в Африке и какое количество доз появится в ближайшие месяцы.
Эпидемия лихорадки Эбола начала распространяться в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне 8 месяцев назад. За это время опасным вирусом заразились более 9 тысяч человек, более 4,5 тысяч уже умерли. Далее в выпуске. Турция ужесточит наказание за массовые беспорядки. Первому российскому музею Пушкина исполнилось 135 лет. Дети в Уганде учатся боевым искусствам. В зоопарке Белграда показали белых львят. Власти Турции будут жестче наказывать организаторов и участников уличных беспорядков. О деталях нового законопроекта рассказал премьер-министр страны.
Правительство Турции намерено ужесточить наказание для зачинщиков уличных беспорядков. Толчком послужило массовое насилие на юго-востоке страны, которым 10 октября закончились демонстрации в поддержку сирийских курдов. Новый законопроект премьер-министр Турции представил во вторник на встрече с руководством правящей партии «Справедливости и развития».
«Мы полны решимости продолжать борьбу. Для них, протестующих, те, кто не на их стороне, не имеют права на жизнь. Около 40 человек погибли во время этих инцидентов».
Премьер-министр напомнил о массовых антиправительственных протестах, потрясших Турцию в прошлом году. Он заявил, что теперь бутылки с зажигательной смесью будут считаться оружием.
«Коктейли Молотова – атакующее оружие. Бутылками с зажигательной смесью были подожжены машины скорой помощи. Ими забросали библиотеки, музеи, курсы по изучению Корана. Лицо полицейского было обожжено коктейлем Молотова. Молодые девушки погибли в автобусе, атакованном бутылками с зажигательной смесью. Мы не можем молчать перед лицом таких актов насилия».
Согласно законопроекту, участники уличных беспорядков могут быть приговорены к срокам заключения до 4 лет. Протестующие с масками на лице будут считаться потенциальными преступниками. Кроме того, полиция сможет задерживать подозреваемых на 24 часа, а прокуратура сможет продлевать задержание на 48 часов. Правительственные чиновники настояли на всех этих изменениях, чтобы новый закон соответствовал стандартам Европейского Союза. В настоящее время турецкая полиция обладает очень ограниченными полномочиями. При этом критики утверждают, что Турция становится полицейским государством. Она уже ужесточила контроль над силами безопасности, судебной властью, а также приняла закон о внесудебной блокировке сайтов.
В ЮАР завершился судебный процесс по делу Оскара Писториуса, продлившийся 20 месяцев. Известному спортсмену, застрелившему свою подругу, вынесли приговор.
В ЮАР суд вынес приговор легкоатлету-паралимпийцу Оскару Писториусу. За непредумышленное убийство своей подруги Ривы Стенкамп он будет отбывать 5-летнее тюремное заключение. Кроме того, судья приговорила его к 3 годам лишения свободы условно за нарушение закона об огнестрельном оружии. 27-летний спортсмен выслушал приговор стоя. Оскар Писториус застрелил свою подругу, южноафриканскую фотомодель Риву Стенкамп, в день Святого Валентина в прошлом году. Перед случившейся трагедией девушка написала на своей странице в соцсети, что хочет устроить возлюбленному сюрприз. Однако, как предполагается, спортсмен решил, что в ванной в его доме находится грабитель и сделал несколько выстрелов сквозь закрытую дверь. Полиция и обвинение эту версию на веру не приняли. Они считают, что произошло убийство из-за бытовой ссоры. Тем не менее, 10 сентября этого года Писториуса признали невиновным в предумышленном убийстве. На следующем процессе 12 сентября его обвинили в непреднамеренном убийстве. Оскар Писториус – известный бегун из ЮАР. У него ампутированы обе ноги ниже колен. С детства он занимался различными видами спорта и преуспел в беге на короткие дистанции. 6 раз Писториус становился чемпионом летних паралимпийских игр, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне. Кроме того, он завоевывал серебро на чемпионате мира в Тегу, а также на чемпионате Африки 2012 года.
Полицейским французского города Кале все сложнее следить за мигрантами, которые пытаются незаконно попасть в Великобританию. Выходцы из Африки идут на любые хитрости, чтобы пересечь Ла-Манш.
Во французском портовом городе Кале усиливается напряженность. Местные полицейские пытаются найти и остановить африканских мигрантов, которые хотят незаконным путем перебраться в Великобританию. Иммигранты пробираются к грузовикам, стоящим в очереди на паромную переправу. Если им это удается, то они прячутся среди товаров и едут в английский Дувр. В среду республиканские отряды безопасности были вынуждены разгонять толпы мигрантов, пытающихся прорваться к грузовикам. Представитель местного профсоюза полиции говорит, что сотрудникам правоохранительных органов становится все сложнее найти и остановить выходцев из Африки.
«За последние несколько месяцев мы поняли, что тактика мигрантов полностью изменилась. Есть еще люди, которые получили разрешение, но, к сожалению, у них немного денег, и они пытаются пробраться группами, иногда даже по несколько сот человек. За последние несколько месяцев они по 300, 400, 500 человек штурмовали транспортные средства, пока те стоят как сегодня».
Водители грузовиков также жалуются, поскольку мигранты повреждают их машины.
Я вижу их, идущих по обочине, все время. Они, очевидно, доведены до отчаяния. Но от того, что они повреждают наши транспортные средства, пытаясь попасть в страну, легче им не становится.
Большой палаточный лагерь мигрантов образовался в Кале несколько лет назад. Его обитатели хотят любыми путями добраться до Великобритании. Туда в последнее время устремляются многие мигранты Евросоюза в надежде найти работу. Полиция говорит, что местные жители также страдают из-за наплыва мигрантов, поскольку те совершают в городе мелкие преступления. Недавно власти Франции и Великобритании договорились усилить контроль за перемещением мигрантов через Ла-Манш. Британцы пообещали выделить 15 миллионов евро в течение 3 лет на обеспечение новых мер безопасности во французском Кале. В Арабских Эмиратах продолжают строить свой Лувр. Музей получит право носить такое название в ближайшие 30 лет. Сейчас строительство достигло важной стадии. Давайте посмотрим.
Этот гигантский купол весом в 7000 тонн практически завершен. Скоро он займет свое место на здании будущего музея Лувр Абу-Даби. Строят это хранилище для шедевров мировой живописи на острове Саадият в Персидском заливе. Предметы искусства музею будет предоставлять Франция, которая заключила с Арабскими Эмиратами соглашение о 30-летнем сотрудничестве в области культуры. Именно на этот период времени музей получит право называться Лувром. Проект осуществляет компания по туристическому развитию и инвестированию.
Мы намерены добиться открытия к декабрю 2015 года. Сегодня мы здесь, чтобы убедиться, что одна из вех строительства завершена. Главный купол готов.
Строительство купола – непростая задача. В данном случае его требуется покрыть 85 огромными стальными пластинами. Пока купол поддерживают 120 временных опор. В ноябре их разберут и оставят только 4 постоянные. Проект здания разработал лауреат Притцкеровской премии архитектор Жан Нувель. Музей будет занимать площадь более 9200 квадратных метров. На большей его части расположится постоянная экспозиция. 2000 квадратных метров предназначены под временные выставки. Лувр Абу-Даби – это часть масштабного проекта, который превратит остров Саадият в город и культурный центр Абу-Даби. Здесь также планируется возвести еще 3 музея, в том числе филиал нью-йоркского Гуггенхайма. Кроме того, на острове построят 9 5-звездочных отелей и центр развлечений. Проект должен быть завершен в 2018 году.
В Израиле археологи нашли фрагмент древней арки, который поможет им заглянуть в глубины истории. Давайте посмотрим. Израильские археологи нашли фрагмент 2000-летней каменной плиты, на которой выгравирована надпись на латыни. Они надеются, что этот исторический памятник прольет свет на хронологию давних событий. Найденная каменная плита – это часть арки, созданная для приветствия римского императора Адриана. Он посетил Иерусалим в 130 году нашей эры. Примерно в те же годы иудеи во главе с предводителем Шимоном бар-Кокбой восстали против римлян. Однако ученые пока не выяснили, когда точно был разрушен Иерусалим и построена римская колония.
Это еще одна часть головоломки исторической тайны. Что произошло сначала? Восстание бар-Кохбы или создание на руинах Иерусалима города Элия Капитолина и превращение Иерусалима в римскую колонию? Мы пока не знаем, что было раньше. Это часть загадки.
Древняя каменная плита весит несколько сот килограммов. Археологи нашли ее неподалеку от старого города Иерусалима. В давние времена люди использовали эту арку для постройки колодца. Часть надписи, находившаяся над землей, практически стерлась, однако буквы, закрытые грунтом, сохранились хорошо. Надпись состоит из 6 строк.
Он, Адриан, совершал поездку на восток. Мы знаем, что он прибыл в Иерусалим в 130 году. Мы знаем, что в других городах монументальные арки выставлялись к его визиту. Именно поэтому мы говорим, что эта арка приветствовала Адриана.
У находки есть и другая часть. Ее в 19 веке обнаружил французский археолог. Сейчас она находится в археологическом музее в старом городе Иерусалима.
Он, Адриан, побывал здесь в 129-130 годах нашей эры. Это другая надпись, только что найденная в Иерусалиме. Мы точно не знаем, где он был во время восстания бар-Кохбы, но, безусловно, он вел борьбу с ним.
Восстание под предводительством Бар-Кохбы римляне жестоко подавили. Сотни тысяч иудеев погибли, многих казнили или распяли. Вновь еврейское государство было основано только в 1948 году. Международная команда археологов, ведущая раскопки в Венесуэле, открыла новый вид и род динозавров. Подробности далее.
Новый вид динозавров открыла международная группа ученых в Венесуэле. Уникальные окаменелости, бедро и голень древнего ящера были найдены в штате Тачера. Археологические раскопки ведутся в нем уже 20 лет. Динозавр получил имя Tacheraptor admirabilis, что означает «вор Тачеры». Такое прозвище, видимо, говорит о хищной природе ящера. Однако при всей своей кровожадности Tacheraptor был сравнительно небольшим, всего лишь 1,5 метра в длину. Ученые предполагают, что жил этот динозавр в начале юрского периода 200 миллионов лет назад.
Это был сюрприз, когда я изучал первую окаменелость. Я взял берцовую кость, и оказалось, что я никогда прежде такой не видел. Сегодня с большой гордостью мы называем его Tacheraptor admirabilis.
Ученые пришли к выводу, что Tacheraptor мог быть предком грозного плотоядного динозавра, известного как тираннозавр Рекс. Археологи надеются, что в ходе дальнейших раскопок сделают и другие ценные открытия.
Более 50 тысяч свечей озарили индийский город Пума. Так местные жители празднуют победу добра над злом. Давайте посмотрим.
В индийском городе Пума отмечают важный индуистский праздник Дивали. Рядом с дворцом Шинаварвада одна за другой загораются тысячи свечей. Они символизируют победу добра над злом. Традиция уходит корнями во времена империи Маратха. В 1818 году ее прервали британские колонизаторы. Однако 14 лет назад клуб Чайтанья решил вернуть празднование фестиваля огней. С тех пор индийцы ежегодно отмечают Дивали.
Мы начали праздновать фестиваль огней в 2001 году, сейчас уже 2014. В 1818 фестиваль огней в Шинаварвада перестали праздновать. Клуб Чайтанья возобновил традицию, и это требует много усилий.
Согласно древней легенде, индуистский бог Вишну переродился в образе смертного человека, чтобы избавиться от тирании Раваны. Когда он победил его, зажглись миллионы огней. В честь этого празднуются Дивали. Это торжество также предназначено для почитания индуистской богини богатства и благоденствия. В фестивале участвуют индийцы всех возрастов, празднуют его и индийские общины, живущие в других странах.
Императорский лицей, в котором учился маленький Пушкин, был образцовым учебным заведением. Впоследствии он станет первым Пушкинским музеем. Сегодня ему 135 лет.
135 лет назад этот лицей стал первым российским музеем имени Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, в бывшем царском селе под Петербургом, в 19 веке основал учебное заведение для дворянских детей сам император Александр I.
В залах третьего, четвертого этажа все воссоздано так, как это было при Александре Сергеевиче и его друзьях, а весь второй этаж посвящен истории лицея.
В этих кельях на четвертом этаже жили Пушкин, еще 29 лицеистов и их гувернер. Здесь они отдыхали, шептались друг с другом через перегородки и писали письма домой. В лицее распорядок дня был строгим. Подъем в 7 утра, а заканчивался день в 7 вечера. Конечно, сюда входили и занятия, и прогулки.
В парках, на природе, глядя на статуи тех или иных античных богов, героев, шло обучение лицеистов языку вот этих аллегорий. По ним познавали античность.
Среди выпускников лицея не только имя Александра Пушкина вошло в историю России, но и многих его соучеников – дипломат Горчаков, поэт Дельвик, адмирал русского флота Матюшкин и многие другие. Здесь их учили жить для общей пользы, быть верными идеалам добра, справедливости и правды. НТД, Санкт-Петербург, Россия.
Скайранеры покорили очередной небоскреб, на этот раз бразильский. Как проходил забег? Давайте посмотрим.
Забег по вертикали состоялся в бразильском мегаполисе Сан-Паулу. Поклонники скайранинга штурмовали лестницу 30-этажного небоскреба, одного из самых высоких в городе. Свои силы пробовали как мужчины, так и женщины. Бегуны-любители преодолевали на 9 этажей меньше, чем спортсмены-профессионалы. Те, кто не смог достичь вершины, спускались вниз на лифте.
Это было намного сложнее, чем я ожидал. И это несмотря на тренировки. Внутри очень жарко. Я до сих пор не пришел в себя. Трудно, забег очень трудный. Кажется, я добежал примерно до 17 этажа, а затем пришлось замедлить темп, потому что стало очень тяжело. Мои ноги больше не хотели двигаться, но все равно было здорово.
Среди профессионалов победа досталась спортсменам из Германии, Бельгии, Австрии и Польши.
Мое время 2 минуты 54 секунды, на 5 секунд лучше, чем у Томаса Дольда. Я доволен результатом и думаю, что это новый рекорд. Я прорвал рубеж в 3 минуты, но думаю, что мог бы добежать и за 2.50. Так что я надеюсь, что в следующем году смогу пробежать на 4 или 5 секунд быстрее.
Забеги на высокие здания обретают в мире все большую популярность. Аналогичные соревнования уже проходили в Нью-Йорке, Тайбэе, Пекине и Париже. В конце года штурмовать ступеньки высотки планируют в Гонконге.
Дети в Уганде учатся драться на камеру. В стране развивается киноиндустрия и есть острая нехватка юных актеров. Дети в восточноафриканской стране Уганда учатся боевому искусству кунг-фу, чтобы суметь одолеть врага. Впрочем, в данном случае враг не настоящий, а киношный. Эти ребята возрастом от 4 до 9 лет обучаются эффектно сражаться на камеру. Себя они называют звездами Вакаливуда по названию их деревни Вакалига в пригороде столицы Кампала.
Боевые искусства помогают детям двумя способами – сниматься в фильмах и развивать дисциплину в обычной жизни.
Из звезд Вакаливуда юные актеры надеются вырасти в звезд Угавуда, так называют угандийскую индустрию кино, которая в настоящее время развивается. Некоторым из них уже довелось продемонстрировать свои боевые навыки на голубом экране. Картина местного производства под названием «Сумасшедший мир» повествует о распространенной в Уганде проблеме.
«Я мечтаю стать кинозвездой, когда вырасту. В фильме «Сумасшедший мир» я использую свои навыки кунг-фу, чтобы защититься от похитителей детей».
Исаак Набвана – местный режиссер, продюсер и сценарист. Его продакшн-студия находится в Кампале.
«У меня есть ощущение, что если я обучаю этих детей, обучаю их, как надо действовать, это поможет киноиндустрии расти».
И угандийцы действительно все больше хотят смотреть кино отечественного производства. Местные кинематографисты верят, что эта отрасль может стать второй по величине в стране после кофе. В зоопарке Белграда показали белых львят. Когда малыши подрастут, их обменяют на других животных.
В зоопарке Белграда впервые предстали перед публикой два белых львенка. Малыши родились 3 недели назад. От глаз общественности сотрудники зоопарка их скрывали, имея печальный опыт. Ранее другие рожденные здесь львята уже погибали в юном возрасте. Детеныши содержат в специальном обогреваемом помещении отдельно от остальных львов. У матери их забрали. Львицы в неволе часто отказываются от своего потомства и даже представляют для малышей опасность. Посетители могут увидеть львят через окно. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки в обмен на разных животных.
Зоопарк Белграда сотрудничает со многими другими зоопарками в Европе. У нас уже есть список зоопарков, которые хотят получить этих львят. Мы пытаемся достичь договоренности, чтобы обменять их на каких-то других животных. Раньше мы уже отдавали зверей в качестве подарка. К примеру, один отправился в зоопарк Гаваны на Кубе. Благодаря им у нас хорошие отношения с зоопарками по всему миру.
В зоопарке Белграда живет уже 10 белых львов. Своей программой по разведению этих животных зоопарк славится на весь мир. Такая окраска у львов – результат генетического заболевания. Это не отдельный подвид, и они не альбиносы. По факту, белый окрас у львов можно назвать явлением, противоположным меланизму, черному окрасу у леопардов. Таких называют пантерами. В дикой природе белые львы изредка встречаются в ЮАР.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.